Первые два слова загадки хромосферы, они отражают, во-первых, реальную ситуацию. Действительно, хромосфера – это та область солнечной атмосферы, которая полна таких загадок и тайн. Но на самом деле это название я просто взял из статьи известного солнечника американского Зирина, вышедшей 10 лет назад, которая так и называлась «The Mystery of the Chromosphere». То есть вот тайны или загадки хромосферы. Но этих тайн и загадок так много, что рассказывать обо всех я и не буду, и не собираюсь. И я вот решил добавить к этим некоторым загадкам, о которых я буду упоминать, те работы, которые были выполнены и в нашем университете, в нашем институте. Ну и вот коснусь радиодиапазона, тем более, что в историческом докладе Всеволода Владимировича на первом заседании вот это направление деятельности института за недостатком времени и места было обойдено. Так что в некотором смысле здесь и будет элемент саморекламы. Но на самом деле все это действительно миллиметровое радиоизлучение Солнца. Это тот диапазон, я об этом как раз и буду говорить, который непосредственно связан с хромосферой, потому что все более длинное в радиодиапазоне уже с очевидностью связывается с короной, совершенно другая область, и в чистом виде хромосферные вещи можно вытащить вот только из миллиметровых наблюдений. Но если говорить о загадках, то сама хромосфера появилась совершенно загадочным образом. В 1868 году, вскоре после создания и разработки методов спектрального анализа, вот для наблюдения солнечного затмения Лакьер использовал спектрограф и получил спектр, вот тот, что вы видите на экране, спектр, как его тогда называли, спектр вспышки, потому что он появляется в момент сразу же после второго контакта и перед третьим контактом, вот около полной фазы. Это бесщелевая спектрограмма, на которой просто вот виден край солнечного диска в спектральных линиях. Справа H-альфа и другие. Слева это вот знаменитая H и K кальция ионизованного линия. А здесь вот эта линия в желтой области спектра оказалась для Лакьера и для всех астрономов и физиков неизвестной. Она не принадлежала ни одному из известных тогда элементов, спектры которых уже были промерены. И Лакьер, вот он сделал две вещи интересные. Во-первых, он назвал вот ту область спектра, который здесь изображен, хромосферой, по-видимому, вот из-за такого цветного вида этой оболочки Солнца. И второе, он предложил и предположил, что вот эта желтая линия в спектре хромосферы принадлежит неизвестному тогда элементу. И поскольку он был обнаружен на Солнце, он дал ему название гелий солнечный. Так что вот действительно загадочный спектр, первый спектр хромосферы с загадкой, вот он и положил начало многочисленным дальнейшим загадкам. Появление линии гелия, которая не видна в спектре Фраунгофера, в спектре самого диска Солнца, вот вызывает большие трудности в интерпретации, и эти трудности не обойдены до сих пор. линии гелия и вообще вот спектр гелия солнечный – это огромная тема с огромным числом проблем, и я практически касаться и развивать эту тему не буду, она так уж непосредственно не связана с темой доклада, просто упомяну некоторые вещи, которые, повторяю, до сих пор являются проблемой. Дело в том, что гелий, так же, как и некоторые другие элементы, имеет достаточно большой потенциал ионизации возбуждений, поэтому для того, чтобы линия светилась, должны быть значительные температуры, не менее 20-30 тысяч кельвинов, что для солнечной атмосферы, тем более в тогдашнем понимании, это было совершенным нонсенсом. И вот эта проблема свечения гелия в солнечных наблюдениях, она вот тянется с той поры. Много усилий было потрачено на то, чтобы как-то интерпретировать эту линию, но все стало более прозрачным, когда в середине 20 века наконец-таки было установлено определенно, что у Солнца есть горячая корона с температурой более миллиона кельвинов. Ну и, естественно, было предположить, что между холодной фотосферой и горячей короной должен быть слой, в котором происходит этот переход, эта инверсия температуры. И вот этот слой отождествили с хромосферой. Тут в докладе Константина Владиславовича как раз обсуждалась проблема терминологии. Так что вот здесь тоже есть некая неопределенность в терминах. Потому что, вот только что я сказал, такое расхожее определение хромосферы, как слоя или оболочки перехода от фотосферы к горячей короне. Но солнечники хорошо знают, что есть наряду с понятием хромосферы еще понятие переходного слоя или переходной области, где, собственно, вот этот переход от 10^4 к 10^6 кельвинов и происходит. Вот относится ли переходная область к хромосфере или это самостоятельная область? Вот это есть некая тоже терминологическая и, по сути, проблема, потому что некое недопонимание между различными группами вот в том, включать или не включать эту область в рассмотрение параметров хромосферы, например, оно иногда может рассматриваться как некое недоразумение. Но я уже сказал, что появление линий гелия, а когда был обнаружен и активно исследоваться стал и ультрафиолетовый спектр Солнца, там хорошо известна линия ионизованного гелия 304 ангстрема, то, которое требует еще больших температур, но не корональных, это порядка 80 тысяч кельвинов, то стало очевидным, что раз линии светятся, значит, должны быть области с такими высокими температурами. Ну, это некая частная проблема в общей проблеме нагрева и существования горячей короны. Идея о том, как может нагреваться корона, основные идеи были высказаны, опять-таки, вот в середине 20 века. И эта идея состоит в том, что каким-то образом механическая энергия конвективной зоны передается наверх, там диссипирует и нагревает корону. Но вот в таком уже частном рассмотрении проблема состоит в следующем. Корона 10^6. Для гелия ионизованного нужно порядка 10^5. Для неионизованного гелия там от 20-30 тысяч кельвинов. Это все области более горячие, чем фотосфера и хромосфера. И поэтому, если рассматривать какой-то механизм, то вот он должен быть таким многоступенчатым. Сначала нагреть одну область, потом более высокую, потом еще более высокую. И это и так усложняет сильным образом проблему нагрева короны. Так что вот в этом отношении здесь есть уже очень большая проблема. С гелием связаны также и другие непонятные вещи и загадки. Казалось бы, вот в таком простом изложении, где-то высоко корона, и от фотосферы к короне должно быть повышение температуры, ну и такое совершенно естественное понимание, что чем выше, тем должно быть горячее. Но в солнечной хромосфере светятся линии не только гелия. Вот видна линия и кальция ионизована, видна линия и видны линии водорода. Так что свечение этих линий соответствует другим температурам и более низким температурам. Но если посмотреть, на каких высотах светятся те или иные линии, то вот здесь тоже появляется некая необычная и загадочная вещь. Дело в том, что наиболее высоко прослеживается свечение хромосферы в линии H-альфа до 5-6-7 тысяч километров, в то время как более горячие гелевые линии светятся всего на высоте 1,5-2 тысячи километров. Как совместить эти обстоятельства? Еще одна проблема с этим же связанная решалась с помощью наблюдений солнечных затмений, когда по ходу вот затмения полной фазы от начала, от второго контакта к третьему, мы можем прослеживать, Луна закрывает последовательно разные, на разных высотах хромосферу, можно проследить вот, ну, шкалу высот в различных линиях. И все наблюдения довольно подробные и аккуратные показывали, что шкала высот для разных элементов, для разных линий не соответствует обычной гидростатике. И поэтому должны быть вот опять-таки какие-то механизмы, которые приводят к таким нарушениям хода физических параметров. Ну и к этому же относятся и проблемы, связанные с механизмом возбуждения тех же гелиевых атомов и других. Какой конкретный механизм, если горячая область, то это одна ситуация, но предположить существование достаточно плотных и больших с большой энергией областей в хромосфере, которые бы обеспечивали нужное свечение гелия, не так просто. В свое время Лео Гольдберг предложил механизм фотоионизации гелия за счет высокоэнергичного коротковолнового свечения короны, обратная фотоионизация. Но здесь опять-таки, хотя и принимается этот механизм, может быть частично, но в полной мере он не может обеспечить наблюдаемое свечение линий гелия. Так что вот, начиная с открытия и с установления хромосферы и открытия гелия, и до сих пор проблема гелиевого спектра солнечной хромосферы остается большой и неразрешенной до сих пор загадкой. Но те проблемы, которые я перечислил, они не только связаны... Так, что-то у меня тут сбилось... Мне казалось, здесь должны быть какие-то надписи, почему-то их нет. Ну ладно. Я уже сказал, что исследования хромосферы, ну вот до недавнего времени, до середины 20 века, выполнялось только с помощью наблюдений солнечных затмений. И это тоже вызывает большие трудности. И вот мне казалось, что на этом слайде должны были быть слова Ванды Хюлста, хорошо известный многим солнечникам, о том, что изучение хромосферы требует неистощимого оптимизма. Потому что действительно наблюдение затмений сами по себе вещь очень капризная и сложная, и получение хотя бы небольшой информации вот в таких трудных условиях, это вот требует действительно большого оптимизма. Хромосфера наблюдается не только в линии гелия, но и в других спектральных линиях. И ее можно увидеть, вот построить изображение именно в этих линиях. Вот это фотография, снимок хромосферы в линии кальция-2, ионизованного кальция. Ну, если многие видели подобные снимки, и если внимательно посмотреть с большим увеличением небольшую часть поверхности, то можно увидеть, что структура поверхности Солнца вот в хромосферных линиях чрезвычайно неоднородна. И вот эта неоднородность поверхности оказывается очень важным признаком и важным свойством хромосферы. Это в линии H-альфа, вот как раз в крупном масштабе участок хромосферы. И здесь я могу обратить ваше внимание вот на темные полоски, которые образуют некую структуру, получившую название хромосферной сетки. Границы этой структуры образованы на этом снимке образованиями или структурными элементами, получившими название спикулы. Вот так они выглядят на диске, а на краю диска они образуют некий лес тонких структурных образований, и из-за красного свечения, получившего иногда название горящей травы. А между этими спикульными границами находятся ячейки хромосферной сетки совершенно другого вида и характера. И вот эта неоднородность, вот такая достаточно крупномасштабная, потому что размер ячеек хромосферной сетки порядка 20-30 тысяч километров, достаточно крупные образования. Вот оказывается, что и свечение, и остальные свойства границ сетки и ячеек, внутренности этих ячеек, совершенно различны. Они различаются и по температурам, и по динамике, и это вот тоже одно из интересных свойств хромосферы. Ну, я вот уже упомянул о динамике. Помимо всего прочего, хромосфера оказывается чрезвычайно динамичным образованием. Спикулы, которые вот здесь отражены, они живут всего несколько десятков минут, и поэтому, если делать снимки через час, то вы будете иметь другую картину. Хотя здесь все не так просто и не так очевидно, вот как это может оказаться. Диагностика хромосферы как раз и проводится с помощью различных диапазонов и различных средств. Большой интерес представляют спектральные линии, наиболее яркие, вот кальциевая линия или H-альфа линия, которые в спектре хромосферы выглядят очень широкими и с довольно хитрым и сложным профилем. Теоретики сейчас очень точно и подробно интерпретируют вид этих спектральных линий, и общее свойство или заключение состоит в том, что сама хромосфера, по сути, видна только в центральных областях этих спектральных линий, а крылья, они дают информацию о более низких слоях, по сути, о фотосферных областях. Поэтому наибольший интерес как раз и представляют центральной области, где выделяется само ядро спектральной линии, и две эмиссионные детали, вот они здесь, которые называются К2 или H2 в двойной линии кальция. Появление возможности наблюдать и изучать ультрафиолетовый спектр Солнца дал широкие возможности расширить изучение хромосферы, потому что, вот, по сути, ультрафиолетовый спектр, он полностью исходит из хромосферы, и мы видим все линии в эмиссии. Здесь и континуум, и отдельные спектральные линии. Но вот для, собственно, хромосферы холодной температуры до 10 тысяч кельвинов выбирают и используют диапазон вот в районе 1000 ангстрем, который как раз и считается, что он относится к хромосфере невысоких температур. Еще одна проблема, связанная с нагревом хромосферы и со свечением различных линий. Вот на этом слайде две картинки, два изображения одной и той же области. Сразу же очевидно для всех, что изображения почти идентичны, но с точностью до контраста в каких-то деталях. Структура изображения совершенно одинакова. Но обратите внимание, внизу надписи. Левая панель – это линия сильно ионизованного кислорода, требующая температур около 300 тысяч кельвинов. А справа – это тот самый вот ультрафиолетовый континуум, дающий свечение при температуре 6000 кельвинов. А идентичность изображений просто удивительно. И надо сказать, что это не единственный, далеко не единственный пример. И в свое время мы столкнулись с аналогичной ситуацией, когда мы стали наблюдать излучение Солнца в миллиметровом диапазоне с помощью радиотелескопа Московского технического университета. Телескоп с диаметром 7,5 метров, я о нем чуть позже еще скажу. Мы стали строить радиокарты Солнца, излучение хромосферное, но низкотемпературное, температуры не выше 7000 кельвинов. И вот в те годы была запущена станция ФОБОС, на которой стоял рентгеновский аппарат по дороге, снимавший изображение, рентгеновское ультрафиолетовое изображение Солнца. И вот полученные картинки Солнца в этих горячих спектральных диапазонах удивительным образом тоже оказались схожими с картами хромосферы, полученной в миллиметровом диапазоне и соответствующим температурам вот в несколько тысяч кельвинов. И мы тогда обсуждали вот возможность сопоставить и связать излучение горячее и холодное в рамках какого-то одной области. Наличие структуры крупномасштабной хромосферной сетки вот привело к тому, что хромосферу стали рассматривать как многокомпонентную структуру. И вот здесь один из таких скетчей, который изображает, как выглядит одна ячейка хромосферной сетки. Характерным является то, что в узлах или в границах хромосферной сетки, как было установлено многочисленными наблюдениями, существуют тонкие силовые трубки магнитного поля. И поэтому с этими структурами связаны и особые характерные свойства хромосферы в этой области. Действительно, именно в этих местах мы видим горячие, более яркие границы сетки. Мы видим еще одни образования хромосферы, спикулы. А между этими узлами, собственно, в самом, в самой ячейке хромосферной сетки. Здесь и магнитное поле почти отсутствует, и яркое горячее свечение тоже почти отсутствует. По сути, мы видим две различных хромосферы в этих различных областях. Можно по-разному заполнять более подробными вещами эти картинки. Вот еще один пример, взятый из некоторой работы, где вот та же самая ячейка хромосферной сетки рассматривается более подробно. И здесь интересным является следующее. Я уже сказал о том, что хромосфера очень динамична, и 50 лет тому назад были обнаружены колебательные процессы в атмосфере Солнца и в хромосфере в том числе, и распространение этих колебаний, колебательных волн, которые отождествляются и интерпретируются как звуковые волны, связывают в большей степени с вот, самой ячейкой. Вот здесь как раз и есть это отражение этого утверждения. И кроме того, расчеты показывают, что если в узлах хромосферной сетки выходят трубки магнитного силовые трубки магнитного поля, то где-то над ячейками они должны образовывать вот, некий купол. И поскольку сетка покрывает практически всю поверхность Солнца, то вот эти слившиеся магнитные силовые линии образуют некий ковер, магнитный ковер. А вот здесь это слово «canopy» как раз и соответствует такой структуре магнитного поля в спокойной атмосфере, в спокойной хромосфере Солнца. Понятно, что для того, чтобы интерпретировать наблюдения хромосферы, нужно создавать какие-то модели, и модели строения хромосферы были чрезвычайно многочисленны, но решать задачу строго и в полном объеме вещь очень сложная, и поэтому большинство моделей, как правило, привлекает еще какие-то эмпирические, полуэмпирические вещи. Я не буду, естественно, вспоминать все модели, но вот одна из наиболее популярных нынешних моделей солнечной хромосферы – это вот авторы Вернадца, Эверетт и Лазер, или по первым буквам ВАЛ, модели, они как раз и в своих расчетах, это группа Гарвардского университета, они пытаются совместить различные элементы свечения хромосферы и холодные области с температурами вот здесь 6000 кельвинов на некоторых высотах до 2000, и горячие области, которые здесь дальше идут на больших высотах, для того, чтобы объяснить свечение сильно ионизованных и гелиевых атомов. Но здесь я эту картинку еще хочу ваше внимание обратить вот на эти скобочки, которые показывают те области хромосферы, которые ответственны за излучение тех или иных диапазонов. И вот легко увидеть, эта скобочка 3 мм, вот здесь 1 мм, дальше пошли доли миллиметра. Это как раз та область радиодиапазона, которая называется миллиметровым диапазоном, причем его коротковолновая часть. Как только мы уходим в чуть более длинную область, вот здесь 10 мм, уже, как вы видите, включаются горячие области, и картина сильно усложняется с точки зрения интерпретации. Вот с этой точки зрения наблюдения в коротковолновой миллиметровой области спектры оказываются очень интересными и важными для изучения хромосферы. В своих работах, которые мы здесь проводим, вот мы опираемся на ряд наблюдательных возможностей и на те преимущества, которые дает радиодиапазон. Миллиметровое излучение, в отличие от сантиметрового, уже совсем рядышком диапазон, но имеет дело с чисто тормозным тепловым излучением хромосферы. И поэтому интерпретация наблюдений с этой точки зрения уже гораздо проще. Очевидно, это известно хорошо, что хромосфера не находится в условиях локального термодинамического равновесия, отклонения очень сильные, но для радиодиапазона это не очень существенно. Это не очень существенно. И поэтому здесь используется вот это преимущество, которое заключается в том, что с учетом планковского и Рейле-Джинсовского приближения планковской функции для радиоволн, мы, по сути, наблюдая распределение радиояркости в этом диапазоне по Солнцу, видим распределение температуры в хромосфере на какой-то определенной высоте. И с этой точки зрения интерпретации диагностика плазмы в этих условиях становится более прозрачной и более простой. А в оптике, я уже сказал, и необходимость учета отклонения от локального термодинамического равновесия и неоднозначность механизмов возбуждения и другие проблемы, такую интерпретацию делают гораздо более сложной и неоднозначной. Наблюдение. Основным телескопом, с которым мы непосредственно имели дело, я уже упоминал, РТ-7,5 Бауманского университета, который наблюдает на волнах 2,5 и 3,5 миллиметра, и мы имеем довольно большой материал по двумерным картам. Хотя надо сказать, что угловое разрешение вообще в радиодиапазоне вещь сложная и больное место радиоастрономов, а этот телескоп тем более не очень крупный, и мы имеем умеренное угловое разрешение, которое не дает возможности непосредственно видеть тонкую структуру хромосферы. Большое место занимали и наблюдения затмений с помощью экспедиционного маленького радиотелескопа. Об этом я чуть позже скажу. Ну и кроме того, в нашем распоряжении были доступны наблюдения на Беньямовского радиогелиографа, хотя и волна здесь существенно большая, но очень качественный, большой, непрерывный поток информации с хорошим разрешением, порядка 10 угловых секунд, вот он привлекает, безусловно. Ну и кроме того, серия наблюдений, которую удалось нашей сотруднице провести в составе некоторой команды на американской интерферометрической решетке миллиметрового диапазона. И об этих наблюдениях я тоже чуть позже скажу. Несколько слов. Вот это основная команда, которая занималась миллиметровым наблюдениями на радиотелескопе РТ-7,5, вот там он на заднем фоне. Борис Алексеевич Розанов, профессор университета технического Баумановского, к сожалению, год назад он умер, и это очень большая проблема, потому что на нем, по сути, держался этот радиотелескоп. На эти ситуации я чуть отвлекусь. Ситуация очень обидная, потому что телескоп был создан давно, и в те годы он мог быть бы хорошим инструментом не только для солнечных, но и для многих других миллиметровых исследований. Но, как вот, к сожалению, часто у нас бывает, какие-то недоделки, какое отсутствие какой-то аппаратуры нужной и полезной, кроме того, не астрономическое учреждение. Вот, по сути, этот телескоп все эти годы работал только по солнечной тематике. Только по солнечной тематике. Сейчас, не из астрономических, правда, соображений, эта станция, которая находится недалеко от Дмитрова, получила хорошее финансирование, там и ремонт, и модернизация инструментов. Предполагается модернизация РТ-7,5, который получит просто из-за лучшей механики гораздо большие наблюдательные возможности. Но перспектива все-таки его использования в радиоастрономии до сих пор остается неясной. Наблюдение на этом радиотелескопе, вот картографирование Солнца в миллиметровом диапазоне, привлекло нас вот такой, повторяю, простой возможностью интерпретации наблюдений и возможностью исследовать различные структуры в солнечной хромосфере. Области, которые радиоастрономов, солнечников давно привлекают, это активные области на Солнце, области солнечных пятен, флокулов. И в сантиметровом диапазоне исследования этих областей проводятся уже очень давно. И здесь я считаю просто выдающуюся роль играют сначала пулковские наблюдения на Большом Пулковском радиотелескопе, потом Ротан-600. Эти данные чрезвычайно интересны, и они привели к разработке очень многих интересных деталей в строении магнитосферы активной области. Вот Георгий Борисович тут это все с удовольствием подтвердит. Но в миллиметровом диапазоне мы опускаемся в хромосферу, где многие интересные для переходной области и для короны вещи не реализуются. Все становится проще, а с другой стороны, вот может быть и не очень понятно. И поэтому исследование этих же активных областей в этом диапазоне вот вызывало интерес. Кроме того, этот диапазон наблюдениями в мировой радиоастрономии обеспечен гораздо хуже. Поскольку угловое разрешение не очень высокое, то здесь статистику удобнее использовать. Вот этот слайд, который я много раз уже показывал на разных конференциях, он мне очень нравится, потому что вот дает такую наглядную совершенно картинку. Здесь изображено, но какие-то там надписи вы видите. Два ряда наблюдений одних и тех же источников на РТ-7,5, 3-миллиметровый и вот сантиметровые наблюдения на Биямы. Проблема, которая здесь отражается, где возникает излучение активных источников в основном. Структура их довольно сложная, но в сантиметровом диапазоне, как известно, доминирующую роль играют источники, связанные непосредственно с пятнами, областями сильного магнитного поля. На уровне фотосферы, как известно, пятна более темные, более холодные, а в радиодиапазоне это горячие и яркие источники. Значит, где-то, и скорее всего в хромосфере, должна быть область, вот, где эти пятна, по сути, не видны. И вот эта картинка как раз и дает нам подтверждение этой идеи. Действительно, если мы сравниваем поток радиоизлучения активной области с площадью всей области, то корреляция на миллиметрах достаточно хорошая, в то время как для тех же самых источников на более длинной волне в сантиметровом диапазоне корреляции нет, потому что вся область дает малый относительно вклад по сравнению с источниками над пятнами. А если рассматривать сравнение потока излучения с площадью именно групп пятен, то все меняется местами. Здесь нет корреляции, а здесь корреляция высокая. Так что это вот такое наглядное подтверждение того, что в миллиметровом, коротковолновом миллиметровом диапазоне, по сути, излучение над пятнами практически отсутствует. Эти же результаты были подтверждены нами и в других наблюдениях, в том числе и в затменных наблюдениях, когда мы не получили тонкой структуры активной области на 3-миллиметровом диапазоне. Здесь исследование динамики активных областей. Я уже говорил о том, что в активной области наблюдаются колебания яркости, колебания в оптике, это колебания поля скоростей, в радиодиапазоне колебания яркости, в спектральных линиях тоже колебания яркости. И вот подробное изучение, достаточно тонкое, с выделением отдельных структурных элементов колебательных процессов в таких областях, показало, что действительно картина колебательных процессов очень сложная. Если говорить о поляризованном излучении, то наиболее выдающейся гармоникой колебательного процесса является колебание с периодом около 3 минут. Если же говорить о излучении интенсивности, которая связана на самом деле в сантиметровом диапазоне и с разными областями излучения, то там колебания имеют преимущественно 5-минутные периоды. Удалось с помощью, повторяю, тонкого такого анализа на уровне современных методов обработки наблюдений, вот получить достаточно подробную картину соответствий колебательных режимов в радиодиапазоне, на уровне фотосферы, в магнитных полях, с тем, чтобы уточнить характеристики и различия в колебательных процессах, которые происходят в таких областях. Еще одна область интересов из исследования миллиметрового диапазона – это корональные дыры. Это область дискуссионная, поскольку корональные дыры, они на то и корональные, и очень многие солнечники считают, что на уровне фотосферы почти нет проявлений понижения яркости короны в этих областях. Наши наблюдения с большой частотой показывают наличие тоже депрессии яркости в той области, где в короне наблюдается пониженная яркость, корональная дыра. Но здесь опять-таки та же самая проблема. Корона – это 10^6, хромосфера – это 6000 кельвинов, но характер процессов оказывается одинаковым. Я не имею возможности. Вот хороший пример совпадения. Здесь дан снимок Солнца в горячей линии данным СОХО. И вот эта область пониженной яркости, которая на 3 мм хорошо отражает как раз и корональную дыру, область корональной дыры. Два слова только. Значит, что-то в хромосфере должно происходить для того, чтобы понижалось излучение миллиметровое. Экспедиционный наш телескопчик, вот это последнее мартовское наблюдение, моя команда. И еще одна цитата, касающаяся, я ее тоже люблю озвучивать, касающаяся использования затменных наблюдений. Вы знаете, вот затмениями я занимаюсь давно, и первые наблюдения, это были наблюдения в сантиметровом диапазоне длин волн, где в момент полной фазы Луна не закрывает полностью солнечную корону, и поэтому всегда существует остаточное излучение Солнца. А вот когда мы провели первое удачное мы получили прекрасную полную фазу затмения. И помимо всяких проблем решения обратных задач, построение, распределение радиояркости по диску Солнца на этих просто начальных оригинальных записях легко увидеть вот второй контакт, вот третий контакт. Измеряйте расстояние, сопоставляйте с оптикой, и вы получите то, что называется радио радиусом Солнца, размер Солнца в миллиметровом диапазоне. Вот это совершенно простой и очевидный и понятный результат, он опять-таки вызвал целую волну загадок. Дело в том, что это наблюдение 91 года, это знаменитое затмение с длительностью более 6 минут. Мы его наблюдали в Мексике, американцы наблюдали в Калифорнии на миллиметровой решетке ОРВА и наблюдали на Гавайях на радиотелескопе 15-метровом Джеймса Кларка. Получили аналогичный результат. Размер радиуса Солнца. Там с точностью до секунд времени совпали все размеры. И что самое удивительное, размер радиуса оказался много больше, чем след из всех модельных представлений о хромосфере. Вот эта проблема, которая уже давно стоит. Я упоминал о модели Солнца ВАЛ, модель, которая предполагает существование горячих областей на высотах порядка, ну, чуть больше 2000 километров. Здесь же размер светящейся хромосферы – это 5000 километров, гораздо больше, а температура все те же 6000 кельвинов. Поэтому это прямое свидетельство тому, что валовская модель с низкой горячей хромосферой оказывается неверной. И вот на фоне этих противоречий в литературе можно с любопытством обратить внимание на некую и достаточно острую полемику между разными группами исследователей. Одна группа – это вот гарвардская компания, которая уточняет, дополняет, разрабатывает модели стационарной хромосферы с горячими областями, которые обеспечивают свечение гелия. Вторая группа – это вот калифорнийская группа, вот я уже упоминал Зирина, которые в корне не согласны с валовской моделью, потому что совершенно очевидно, хромосфера тянется, холодная хромосфера тянется гораздо дальше, вдвое выше, чем это следует из валовских моделей. И статья, которую упомянул в самом начале «The Mystery of the Chromosphere», Зирин очень язвительно пишет в отношении валовских моделей, что вот они совершенно игнорируют радиоданные, что они пренебрегают этими вещами, и что, конечно, их концепция о существовании низкой горячих областей совершенно противоречит радиоданным, которые дают нам холодную хромосферу. Вторая часть моделей, да, я скоро кончу, заключается в том, что хромосфера не стационарная область, и поэтому должны быть учтены динамические эффекты. Вот прекрасная иллюстрация. Опять-таки в линии хорошо известной кальция одна и та же область снята, левая панель четверть секунды выдержка, а правая панель 10 минут. И обратите внимание, на левой панели ну, какие-то структуры чуть-чуть прослеживаются, а справа вы видите прекрасную хромосферную сетку с яркими границами и с темными ячейками. Но на левой панели можно легко увидеть, что в темных ячейках есть яркие точки, многочисленные яркие точки. И вот этот снимок положил начало и послужил стимулом к разработке динамических моделей хромосферы в ячейках, где нет магнитного поля и где все должно быть достаточно просто. И вот эти модели основные модели Карлсон и Штейн, европейские радиоастрономы, которые вот с помощью своей модели сумели интерпретировать динамическое поведение линий кальций-2. Слева наблюдение, справа модельный расчет. Хорошее соответствие. Но их модель подвергается очень жесткой критике со стороны все той же Гарвардской группы. Идея здесь в том, что из модели Карлсона и Штейна следует, что горячей хромосферы нет вообще, стационарной, что хромосфера вся холодная, 6000 кельвинов, и только прохождение звуковых волн, которые в хромосфере становятся ударными, нагревает слой порядка 70 километров толщиной, который дрейфует наружу. И вот этот слой нагревается до высоких температур. И он дает вспышки яркого. Вот это расчет радиоизлучения по модели, динамической модели Карлса и Штейна. Тоже чрезвычайно нравится мне этот результат. Во-первых, здесь видно, что это динамический спектр. Вот здесь время, а здесь диапазон от 1 сантиметра до 10 миллиметра. Видно, что излучение хромосферы в радиодиапазоне тоже должно иметь колебательный характер, если мы принимаем распространение звуковых ударных волн через хромосферу. Видно также, что доля яркой хромосферы в среднем занимает мало места, 1 к 20 отношения. Поэтому усредненное по времени свечение не будет соответствовать ни высокой, ни холодной хромосфере. Отсюда вывод, что усредненные модели не могут отражать в полной мере физическое состояние солнечной хромосферы. Но я могу сказать, что были проделаны очень тонкие исследования наблюдений на БИМе, миллиметровый диапазон разрешения 10 секунд, и удалось с помощью современных методов обработки изображений получить свидетельство в пользу того, что отдельные масштабы отдельных колеблющихся элементов в спокойной солнечной хромосфере составляют порядка одной угловой секунды. Отсюда появляется необходимость получения радионаблюдений с высоким угловым разрешением. И в этом смысле мы все очень надеемся на разрабатываемый сейчас проект «Альма». Вот это один из уже существующих элементов. А это проектная картинка этой системы, которая будет иметь разрешение порядка угловой секунды в миллиметровом диапазоне. И для наблюдений структуры солнечной хромосферы – это вполне удачный инструмент. Все, спасибо.